Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 21 и 22, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу игумен Иоасав Сорокин чтением избранных бесед святителя Иоанна Златоуста. Далее в программе ведущий Александр Андрианов читает беседы преподобного Варсонофия Оптинского с духовными чадами. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Луки, главы 21 и 22, у микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 21. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: «Придут дни, которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». И спросили его: «Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говорят, что это я, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Тогда сказал им: восстанет народ на народ и царство на царство, будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море возшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова Мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою, и весь народ с утра приходил к Нему в храм слушать Его». Глава 22. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу большую, устланную. Там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство, да едите и пиете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. И сказал Господь: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». И сказал им: «Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали: «Ни в чем». Тогда он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу. Они сказали: Господи, вот здесь два меча. Он сказал им: довольно. И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. Ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему: Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: Господи, не ударит ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно, и, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма, и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы. Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его, сидящего у огня, и, всмотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них?» Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его. И, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион и сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все: «И так ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение избранных бесед святителя Иоанна Златоуста. У микрофона игумен Иоасав Сорокин.
Доказательство о гиене. Некоторые говорят, что гиены не будет, потому что Бог человеколюбив. Но разве напрасно Господь сказал, что Он грешников пошлет в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его? Нет, говорят, но только для угрозы, чтобы мы вразумились. А если мы не вразумимся и останемся злыми, скажи мне, то Бог не пошлет наказание? И добрым не воздаст наград? Воздаст, говорят, потому что ему свойственно оказывать благодеяния даже и выше заслуг. Итак, последние истины непременно будет, а что касается до наказаний, то их не будет. О великое коварство дьявола! О бесчеловечное такое человеколюбие! Ибо ему принадлежит эта мысль, обещающая бесполезную милость и делающая людей беспечными. Так как он знает, что страх наказания, как бы некоторая узда, удерживает нашу душу и обуздывает пороки, то он делает все и принимает все меры, чтобы исторгнуть его с корнем, дабы потом мы безбоязненно неслись в пропасть. Как же мы преодолеем его? Что ни говорили бы мы из Писаний, противники скажут, что это написано для угрозы. Но если они могут говорить так о будущем, хотя и весьма нечестиво, то о настоящем и уже исполнившемся они могут. Итак, спросим их: слыхали ли вы о потопе и всеобщем тогдашнем истреблении? Для угрозы ли было сказано и это? Разве это не исполнилось и не произошло на самом деле? Не свидетельствуют ли об этом и горы Армении, где остановился ковчег? И остатки его там не сохраняются ли до сих пор для нашего воспоминания? Подобным образом и тогда многие говорили, и в течение 100 лет, когда ковчег строился, и деревья приготовлялись, и праведник возвещал, никто не верил этому. Но так как не верили угрозе на словах, то внезапно подверглись наказанию на самом деле. И кто навел такое наказание на них, тот не гораздо ли более наведет на нас? Ныне совершаемые злодеяния не меньше тогдашних. Тогда происходили беззаконные смешения. «Сыны Божии, — говорится в Писании, — увидели дочерей человеческих и брали их себе в жены». А теперь нет такого вида греха, который был бы оставлен бездействием. Но, если угодно, скажем и о других родах наказания, чтобы по прошедшему верить и будущему. Путешествовал ли кто из вас когда-нибудь в Палестину? Я думаю. Будьте же вы свидетелями истины того, что я скажу. Выше Аскалона и Газы, у самого конца реки Иордан, была страна обширная и плодоносная, которая могла равняться с раем Божиим, «И увидел», — сказано в Писании, — «Лот всю окрестность Иорданскую, что она орошалась водою, как сад Господень». А теперь она пустыннейшая из всех пустынь. «Ибо там стоят деревья и имеют плод, но плод этот напоминает о гневе Божием. Висят гранатовые яблоки, имеющие прекрасный вид и подающие незнающим приятные надежды, но, будучи взяты в руки и разломаны, не оказывают никакого плода, но пыль и прах, во множестве находящиеся внутри их. Такова там земля, таковы камни, таков самый воздух. Все сожжено, все обратилось в прах, напоминая о прошедшем гневе и предуказывая будущее наказание. Неужели и это словесные угрозы? Неужели и это одни звуки слов? Если кто не верит гиене, то пусть вспомнит о Содоме, пусть подумает о Гоморе, о наказании, которое уже исполнилось и остается до ныне. Изъясняй это, и Божественное Писание говорит о премудрости. Она во время погибели нечестивых спасла праведного, который избежал огня, нисшедшего на пять городов, от которых во свидетельство нечестия осталась дымящаяся пустынная земля и растения, не в свое время приносящие плоды. Нужно сказать и причину, за что они так пострадали. У них было одно преступление, тяжкое и заслуживающее проклятие, но только одно. Они предавались неистовой страсти, и за это сожжены огненным дождем. А теперь совершаются бесчисленные подобные и более тяжкие преступления, но такого сожжения не бывает. Почему? Потому что приготовлен другой огонь, никогда не угасаемый. Ибо тот, кто показал такой гнев за один грех, не принял ходатайство Авраама и не был удержан жившим там Лотом, как пощадит нас, совершающих столько зла? Не может быть этого. Но не ограничимся этим, а представим и других наказанных, чтобы многочисленнейшими примерами убедиться в истине сказанного. Все вы слышали о фараоне, царе египетском. Вы знаете наказание, какому он подвергся, как он вместе с колесницами и конями и со всем войском был потоплен в Черном море. Чтобы вам вспомнить также и о наказаниях иудеев, послушайте Павла, который говорит: «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не будем роптать, не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Если же они испытали такие наказания за свои грехи, то чего не испытаем мы? Теперь мы не терпим ничего тяжкого, но поэтому особенно и нужно страшиться, ибо не к тому мы сберегаемся, чтобы не терпеть наказания, но чтобы потерпеть большее, если не справимся. Те не знали гиены и предаваемы были здешним наказанием. А мы за грехи какие сделаем, если не потерпим ничего прискорбного в настоящей жизни, испытаем все в будущей? Ибо сообразно ли было бы, тогда как те, имевшие юношеские понятия, столько страдали, нам, получившим совершеннейшее учение и делающим гораздо худшие грехи, избежать наказания? Хотите ли слышать и о прочих несчастьях, которые претерпели они в Палестине от вавилонян, ассириан и македонян? сколько переносили они голода, зараз, войн, пленений, претити и Веспасиане. Прочитайте книгу Иосифа Флавия, в которой он описал взятие Иерусалима, и вы узнаете эти печальные события. Между прочими бедствиями, они терпели такой крайний голод, что ели даже пояса, обувь и еще худшие вещи, потому что нужда заставляла есть все, как говорит упомянутый писатель. И этим они не ограничивались, но ели даже собственных детей. Как же тогда, как они претерпели такие наказания, мы, которые делаем худшее, избегнем наказания? Если они были наказаны тогда, то почему мы не наказываемся теперь? Не ясно ли и для слепого, что это потому, что нам готовится наказание в будущем, как я часто говорил? При этом нужно подумать и о том, что бывает в настоящей жизни, и мы не станем отвергать гиены. Если Бог праведен и нелицеприятен, как действительно Он таков, то почему здесь одни за убийство терпят наказание, а другие не терпят? Почему из прелюбодеев одни наказываются, а другие умирают ненаказанными? Сколько гробокопателей избегли наказания, сколько разбойников, сколько корыстолюбцев, сколько грабителей? Если бы не было гиены, то где они понесут наказание? Убедим ли мы противоречащих, что учение о ней не басня? Оно так истинно, что не мы только, но и стихотворцы, и философы, и баснописцы рассуждали о будущем воздаянии и утверждали, что нечестивые наказываются в аде. Если они не могли сказать об этом поистине, так как есть на самом деле, потому что они руководствовались умозаключениями и неверно слышанным нашим учением, однако они признавали некоторый образ суда. Они упоминают о некоторых реках, исполненных плача и огня, о воде Стикса и Тартаре, настолько отстоящем от земли, насколько она от неба, и о многих других способах наказания. Также об Елисейском поле, об островах блаженных, о цветистых лугах, о великом благоухании, о тонком ветре, о сонмах, там обитающих, одетых в белую одежду и поющих некоторые гимны, вообще о воздаянии, ожидающем и добрых, и злых после здешней жизни. Итак, не будем отвергать гиены, чтобы нам не впасть в нее. Ибо неверующий делается беспечным, а беспечный непременно попадет в нее. Но будем, несомненно, верить и часто говорить о ней, и тогда мы не скоро станем грешить. Ибо память об этом, как бы некоторое горькое лекарство, может истребить всякий порок, если оно будет постоянно жить в нашей душе. Будем же пользоваться им, чтобы, хорошо очистившись, нам удостоится видеть Бога, сколько людям возможно видеть Его, и получить будущие блага, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.
Вы слушали чтение избранных бесед святителя Иоанна Златоуста. Далее в программе беседы преподобного Варсонофия Оптинского с духовными чадами. У микрофона ведущий Александр Андрианов. В настоящее время многие живут по плоти и духовной радости не ищут. Чего прежде всего хотят достигнуть? Во-первых, богатства, затем славы. Для достижения же этого ничем не брезгуют. Господь сказал: «За умножение беззакония иссякнет любовь». Большинство людей уклонились, отошли от Христа. Людей, не разделяющих их взгляды, люди века сего называют отсталыми, непрактичными. По поводу слова «непрактичный» — это значит «не вор». Например, взять хотя бы генерала Черняева. Боролся с турками, много услуг оказал государству. Он был человеком непрактичным. То есть не хапнул ни из сербской казны, ни из нашей, хотя и мог. За это люди практичные осуждали его, а затем посыпались на него всякие беды. Спаси вас, Господи, быть людьми практичными. Будьте всегда с Господом. Христос посреди нас есть и был, и будет. Людей непрактичных часто упрекают в мнимой гордости. Он гордец, говорят, и это кажется им истинным. И первых христиан обвиняли в гордости. Приводят их, например, к Егемону, и тот требует: поклонитесь богам. Не поклонимся. Так как мы поклоняемся единому Богу, создавшему небо и землю, Господу Иисусу Христу. Гордецы вы, смиритесь перед богами. Никогда. И так обрекают их на мучение. Егемон требует смирения ложного. Исполнять его желание значит отречься от Христа, что, конечно, невозможно исполнить. И в частной жизни говорят: смирись, живи, как все живут, не будь гордой, не выделяйся среди других. Не слушайте этих советов. Некоторые смущаются, отпадают от Христа и гибнут навеки. Спрашиваю иногда посетителей: есть у вас дети? Как же, отвечают, сыновья и дочери. Как же вы хотите устроить их судьбу? Да так, сына хочу видеть инженером, у него самого к этому наклонности, дочерей замуж отдать за богатых и знатных людей. И вы думаете, что они будут счастливы? Конечно, отвечают с уверенностью. А о том, как постараться, чтобы дети стяжали Христа, не думают. Говорят: все можно купить за деньги. Только Христа ни за какие сокровища мира нельзя купить. А без Христа нет жизни, нет спасения. Удивлялись студенты: как удалось мне все сказать на пользу. Я же ответил им, что я не сам придумал, что сказать, а говорил то, что возвестил мне Господь. Что же вам сказать в утешение и назидание? Сегодня я прочел одну статью, которая вам может быть полезна. В Сибири живет много инородцев, в том числе бурят. Живут они патриархально, добры, простодушны, по вере буддисты. Однажды приехало ревизовать сибирские области одно высокопоставленное лицо, какой-то генерал-губернатор. Побывал он и у бурят, отнесся к ним милостиво и был, по-видимому, поражен огромным идолом. Встал он перед ним на колени и помолился со слезами. На обратном пути он заехал опять в тот улус, селение, где была кумирня Будды, снова поклонился ему и попросил всех бурят с их жрицами и старейшинами собраться для беседы. «У меня к вам большая просьба. Исполните ли вы ее? Непременно исполним, ваше превосходительство. Вы так уважаете нашего Будду, что мы считаем вас своим. Да, я буддист. И вот у меня к вам просьба. Дайте мне на время вашего Будду. Я свезу его домой, в Иркутскую губернию, в свою семью, чтобы они все поклонились ему. Я воздвигну ему кумирню, а затем приезжайте за ним. Я отдам вам его». Все согласились. «У нас есть подставной Будда. Он будет покамест вместо настоящего». Уложили в ящик, и генерал отправился в путь. Проходит месяц, два, целый год. Соскучились буряты о своем боге. Что же его превосходительство не возвращает Будду? Написали ему. Он ответа не прислал. Написали в другой раз. Он ответил уклончиво. Поехали старшины в Иркутск. Оказалось, что его превосходительство перевелся в Петроград и бога взял с собой. Погоревали буряты. Да что же делать? Но неужели генерал действительно верил в идола? Ничуть. Ларчик просто открывался. Будда был сделан из чистого золота и стоил больших денег. Поклонился он не Будде, а золоту и употребил сатанинскую хитрость. Золоту принес жертву. Идола он велел разбить на куски и перелить на монетном дворе. Отрекся он от Христа, поклонился золоту, тому золотому тельцу, которому и раньше поклонялись неразумные люди, и теперь кланяются. Да сохранит вас от этого Господь! На днях я уезжаю в место, мне совсем неизвестное. Знаю только, что везде Бог. Конечно, не найти мне таких отцов и братьев, как здесь. Единицы будут. Но чтобы все были одного направления и искали только Христа, в этом сомневаюсь. Жизнь становится все слабее. Монастырек, говорят, бедненький, но этим я не смущаюсь. Господь пошлет, и нуждаться не будем. Когда я принимал настоятельство от отца Иосифа, он вручил мне 100 рублей денег, из которых велел заплатить 54 рубля одному козельскому торговцу, у которого он брал для скита рыбу и другие припасы. Следовательно, на содержание скита осталось только 46 рублей. Сначала мне приходила на ум мысль, как буду на такие средства содержать скит. Но затем я успокоился, положившись на волю Божию. Ведь скит-то не мой, а Иоанна Крестителя. Он нас и прокормит. Чего мне смущаться? И действительно, Иоанн Креститель не оставил скит, и в настоящее время он вполне обеспечен. Мы ни в чем не нуждались. Рекой лились пожертвования, в скиту у нас пища простая, но вкусная и питательная всего вдоволь. Не знаю, как в духовном отношении, а внешне все хорошо. Просил я себе как милости оставить и старчество, и настоятельство, и духовничество. Позволь бы мне только удалиться в мою безмолвную келью, чтобы оплакивать свои грехи, но разрешения не получил, и я вполне подчиняюсь решению Священного Синода. Кто будет здесь настоятелем и старцем, не знаю. Верю, что Господь пошлет и, может быть, более достойного, чем я, грешный. Я не запрещаю вам приезжать в Оптину, а если захотите посмотреть, как живет грешный в Арсенофии, то загляните в Галутвин. Провожать меня до монастыря не благословляю. Неудобно это, чтобы не давать повода для всякого рода рассказов. А когда устроюсь, Бог благословит, если пожелаете. Да спасет нас всех Господь. Аминь.
В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Все мечта, кроме любви истинной. Холодно обошелся брат, невежливо, дерзко, злобно. Говори, это мечта дьявола. Чувство вражды тревожит тебя из-за холодности и дерзости брата. Говори, это мечта моя. А вот истина. Я люблю брата, несмотря ни на что. Я не хочу видеть в нем зла, которое есть мечта бесовская в нем, и которое есть и во мне. Я снисхожу его недостатком. Ибо они есть и во мне, в нас одна греховная природа. Грехи, говоришь, есть в брате, и большие недостатки в тебе есть тоже. Не люблю его, говоришь, за такие и такие недостатки. Не люби себя, ибо те же самые недостатки, какие в нем, есть и в тебе. Но помни, что есть Агнец Божий, который приял на себя грехи всего мира. Кто же ты, осуждающий ближнего за грехи, за недостатки, за пороки? Всякий своему Господеве стоит или падает. Но тебе, по любви христианской, надо всячески снисходить к недостаткам ближнего. Надо врачевать его зло, его немощь сердечную, всякая холодность, всякая страсть есть немощь, любовью, ласкою, кротостью, смирением, как этого желаешь себе от других сам, когда бываешь в подобной ему немощи. Ибо с кем всяческие немощи не бывают? Кого пощадит всезлобный враг? Господи, разруши в нас все козни вражьи. Бог — Создатель и Правитель всего мира, и все, что в нем — дело Его, плод Его силы и мудрости. Не должно ни у кого и спрашивать, нужно ли распространять славу Божию, пишущую рукою, или словесно, или добрыми делами. Это мы обязаны делать по мере сил своих и возможностей. Таланты надо употреблять в дело. Коли будешь задумываться об этом простом деле, то дьявол, пожалуй, внушит тебе нелепость, что тебе надо иметь только внутреннее делание. Характер настоящего временного жития — прелесть. Что сладостнее любви? И однако же у нас мало любви. Отчего? Плоть свою очень любим, а с плотью все плотское, материальное, житейское. Итак, будем презирать плоть и ходить духом, и духом умерщвлять плотские деяния. Скупость производит опустошение любви и поселяет ненависть к взимающему или похищающему наше достояние, а щедрость душевная производит любовь к тем, коих мы ущедряем. Впрочем, невольная щедрость производит неприязнь. Скупость от дьявола, щедрость от Бога. Он — Отец щедрот. Всякое пристрастие к вещественному есть дьявол. Пренебрежение, презрение вещественного, равнодушие к нему ради любви к Богу — от Бога. Аминь.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.